Это все напоминает какой-то фильм ужасов. Сидит человек дома, ну то есть в своей квартире в Москве, и вдруг слышит какой-то странный звук в прихожей. Идет посмотреть, и оказывается, что кто-то тихонько-тихонько поворачивает ручку двери с той стороны. Человек к глазку, а там мигранты. Несколько человек, и он их, конечно, спугивает своим голосом, и потом идет писать в социальные сети о том, что его чуть не ограбили, и вообще сейчас такие тревожные времена, всем нужно быть внимательными, а то ведь стройки стоят, непродовольственные магазины закрыты, сектор услуг практически парализован, и куда деваться работникам? Вот они, то есть чужие, опасные, не наши, они ходят по квартирам и грабят нас, здешних, местных, беззащитных. Это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Мы сегодня поговорим про мигрантов, и история, которую я рассказал в начале, я не проверял ее достоверность, просто увидел в соцсетях. Ну, в общем, наверное, это и не важно, потому что намного важнее та эмоция, которую эта история передает. Ровно как и новости про то, что случилась не просто драка в каком-то из районов Москвы или в любом другом городе, а это голодные мигранты напали на россиян и отобрали, не знаю, деньги или продукты. Ну, потому что, согласитесь, эта эмоция присутствует, и если отставить панику, то в чистом виде вопрос будет следующий. Если в Россию приехали люди из ближнего зарубежья на низкооплачиваемую работу и без этой работы остались без средств к существованию, они сейчас представляют опасность и вообще в каком они находятся положении? Сегодня найти ответ нам помогут Дарья Вахрушева, эксперт Центра перспективных управленческих решений, и она, кстати, соавтор исследования про положение уязвимых групп в период эпидемии COVID, и Варвара Третьяк, координатор благотворительных программ, благотворительной организации «Гражданское содействие».
Мигранты сейчас в, наверное, одном из наиболее осложненных положений. И здесь важно говорить, что мы под мигрантами понимаем не только тех, кого считают традиционно гастарбайтерами, но и вообще в целом люди, которые не родились в России и поддерживают своих соотечественников, которые тоже находятся не в России. То есть они приезжают в Россию только на работу.
Это говорит Дарья Вахрушева, соавтор доклада про уязвимые группы.
И вот эти люди сейчас испытывают все то же, что испытывает обычный россиянин, но ухудшенное в несколько раз. И в нашем докладе мы условно разделили какие-то проблемные социальные группы на 24 разные группы уязвимые. И здесь важно, что на самом деле эти группы могут пересекаться. И в случае мигрантов, люди, которые вот находятся не в статусе гражданина РФ, в России эти люди рискуют попасть на самом деле практически в любую из этих групп. То есть они могут стать бездомными, они могут стать, по сути, заключенными в Сусвиге. Это такая тюрьма для иностранцев, куда их туда помещают до депортации. А это обычно занимает долгое время и там ужасные условия. Они теряют сейчас работу, их трудовые права нарушаются, и в этом смысле они очень похожи на любого работника неформального сектора. Они очень плохо знают свои права, и медицинские, и трудовые, и любые другие, и не могут себя представить в суде. Они не могут получить юридическую помощь. Они, конечно же, страдают от экономической депривации, дискриминации. Они сейчас теряют жилье, они теряют средства на пропитание. Им очень тяжело добиться качественного медицинского обслуживания. И, кроме того, конечно, мигрантов традиционно довольно активно преследуют правоохранительные органы. То есть это люди, которые в целом не доверяют системе государственной власти, боятся любых контактов с властью и находятся вот в самом, наверное, незащищенном состоянии.
Давайте несколько слов про помощь мигрантов и их положение, которое, как сказала Дарья, такое же, как у многих россиян, но еще хуже. Если совсем коротко, то помощи нет. 20 апреля агентство стратегических инициатив написало письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложениями. Там были разные про то, что делать с рынком труда, но вот одно из них, одна из инициатив звучала так. Давайте на время кризиса дадим трудовым мигрантам, которые в Россию приехали, такие же права, как и россиянам. Ну, точнее, одно базовое право – получить пособие по безработице, если человек без работы остался. Что с этим предложением стало, неизвестно. Тем более, как на грех заболел премьер-министр Мишустин, ему, наверное, сейчас не до того, но если отставлять иронию, то стоит просто зафиксировать, что российские власти, болеет премьер-министр или не болеет, они вообще неохотно тратят деньги на прямую поддержку граждан. Причем неважно, российских граждан или иностранных граждан, которые приехали в Россию, ну вот просто очень неохотно тратят деньги. То есть, когда президент США рассылает по всей стране чеки со своей подписью, российский президент просто появляется в телевизоре. Когда западные страны выдают так называемые вертолетные деньги, а вертолетные они, потому что это такие широкие, не целевые, а огульные выплаты всем гражданам, и их сравнивают с разбрасыванием денег с вертолета. Так вот, в это же самое время российские чиновники, они, конечно, тоже спускаются со своих вертолетных вершин на землю, но не приносят людям деньги. Они просто с ними начинают разговаривать ласковым голосом. Мол, нужно сейчас проявить ответственность, времена тяжелые, нужно всем нам сплотиться и потерпеть. И на россиян, надо сказать, это все действует, ну а куда им еще деваться? А вот что с мигрантами? С мигрантами еще проще. Они от российских властей ничего никогда и не ждали. Они вообще очень недоверчиво относятся к любым государственным органам и даже к медицинским учреждениям, ну поскольку они тоже воспринимаются как часть власти, бюджетные ведь учреждения. И, кстати, это недоверие мигрантов к любым институтам, включая медицинские, очень большая проблема, тем более сейчас, в период распространения инфекции. Продолжаем разговор с Дарьей Вахрушевой.
Мигранты очень редко обращаются к врачу и в обычной ситуации. Здесь исследователи, с которыми мы общались на эту тему, они указывали на так называемый эффект здорового мигранта, который заключается в том, что как бы ты не едешь в другую страну болеть, ты едешь в нее работать. И если ты поехала в другую страну, чтобы зарабатывать деньги, то предполагается, что ты как бы по дефолту здоров, но более здоров, чем болен. Вот. И обращаться к врачу — это значит терять драгоценное время, которое ты мог потратить на дополнительный заработок. И, конечно, то, что вы говорили о страхе передачи по цепочке информации о мигрантах и, возможно, о их не до конца легализованном статусе, все еще хуже. Человек обращается за экстренной медицинской помощью, например, не знаю, у него сломалась нога, или он заболел каким-то серьезным респираторным заболеванием, да, если мы говорим про случай коронавируса. И врач сообщает зачастую в какой-либо правоохранительный орган о том, что у них находится мигрант. Кроме того, мигрантов очень неохотно вообще забирают кареты медицинской помощи, и в этом смысле они находятся в некотором положении, которое еще хуже, чем положение бездомных, потому что у бездомных людей обычно есть волонтеры, волонтерские организации, с которыми у них есть доверительная связь, и волонтеры могут от своего имени вызывать медицинскую карету и объяснять, собственно, в медицинском языке, что сейчас происходит. И тогда как бы отследить, да, то, что этому человеку помогли, его забрали в больницу и оказали там необходимую помощь. У мигрантов вот этой смычки между собой и медиками нет. Более того, не все из них знают, что вообще-то им полагается неотложная медицинская помощь. Для многих мигрантов это шок и сюрприз, когда они узнают, что тебя действительно могут бесплатно забрать в больницу, бесплатно оказать необходимую помощь и даже еще какое-то время, правда, очень короткое, там поддержать и поддерживать твое состояние, да, и здоровье поддерживать, и питанием обеспечивать, и жильем, по сути, на эти несколько дней. Для них это огромный сюрприз, потому что в других странах, откуда они мигрируют, все устроено несколько иначе, и для них обращение в медицинские органы часто ассоциируется с необходимостью оплаты, прямой, формальной или неформальной, то есть подкупа кого-то.
Подхватывает Варвара Третьяк из благотворительной организации «Гражданское содействие».
Мигранты бывают разные. Есть те, которые получают этот ДМС после патента и идут в поликлинику требовать, чтобы их прикрепили, и они хотят к терапевту. Но таких на самом деле меньше, потому что мигранты привыкли к тому, что любые какие-то, не знаю, коммуникации с госорганами, они не очень позитивные. И они действительно пытаются всегда искать другие пути. То есть не зря были популярны и сейчас популярны кыргызские клиники, потому что там гражданам Кыргызстана немножко повольнее здесь, чем узбекам и таджикам, им не надо там оформлять патенты, у них здесь действительно больше возможностей. Они открывали клиники, которые пользовались большим спросом среди мигрантов, потому что, кроме того, что к тебе не будут как-то относиться негативно, оскорбительно, с каким-то превосходством, тебя поймут. То есть твою проблему поймут, в том числе как-то культурно. Например, там у нас там были действительно ситуации, когда если, например, узнавали, что жена больна каким-то венерическим заболеванием, то сначала об этом сообщали мужу, потом вместе с ними это обсуждали. Потому что было понятно, что если сказать это просто жене, и она расскажет это мужу, он ее обвинит в том, что это она там принесла там венерическое заболевание в дом. Да? И, конечно, там в российской поликлинике с тобой не будут так возиться, и действительно проще приходить к своим. Но это не только к поликлиникам, это вообще ко всем государственным органам, в том числе, не знаю, ну, есть очень сильное недоверие и перед судом, даже когда ты идешь туда как потерпевший, либо защищать свои права. Всегда мигранты боялись, что если они что-то начнут инициировать, какое-то там уголовное дело против кого-то, либо даже гражданское дело, то есть всегда выйдет боком им. Поэтому они так лучше перебдеть, чем недобдеть, и лишний раз не обращаться. У нас был случай с коронавирусом в семье мигрантов, и действительно врач пришел сотрудникам полиции. Вот сейчас миграционной службы нет, сотрудники полиции, потому что врач сам точно не понял, что надо делать и как надо поступать в данной ситуации, поэтому на всякий случай пришел с полицейским. Но там в семье все закончилось хорошо, эта коронавирусная инфекция прошла такой очень, видимо, в самой легкой такой форме, и люди уже вылечились. Но когда к нам обращаются с каким-то подозрением, мы всегда советуем вызывать сразу скорую, там, особенно если это кашель и там температура. И не всегда соглашаются, не всегда это происходит быстро, но потом они уже все равно вызывают скорую.
Кстати, структура, в которой работает Варвара, гражданское содействие, до эпидемии помогала мигрантам в юридических вопросах. Консультировали, вели дела в судах, писали обращения в госорганы. А сейчас, когда происходит распространение инфекции, благотворители переключились на другую деятельность. Они занимаются прямой социальной поддержкой мигрантов. Ну, то есть пишут гранты на выдачу нуждающимся гуманитарной помощи. Ну вот буквально, чтобы люди могли получить еду. Или пытаются найти жилье для тех, кто оказался или вот-вот окажется на улице. К тому же оказать юридическую помощь, как раньше, сейчас проблематично. У нас же все органы власти ушли как на фронт, на изоляцию.
К сожалению, с трудовыми мигрантами мало кто заключает какие-то трудовые соглашения. То есть это была не самая популярная практика до этого. Каких-то ответственных работодателей либо, не знаю, бизнесменов, их действительно мало. Поэтому этот человек, да, там, прям условно, это Рустам, он никак с тобой не связан на бумагах, и поэтому просто в какой-то момент перед карантином ему говоришь: больше не приходи на работу, и все. И он больше не приходит на работу, и ты ему на самом деле уже и не должен. Доказать факт, что эти трудовые отношения сейчас можно только через суд, но суды работают в ограниченном режиме. То есть как-то попытаться помочь им юридически, чтобы вернуть заработную плату, сейчас практически нереально. То есть это у нас все отложилось до карантина, и сейчас мы работаем с такими запросами на гуманитарную помощь.
В середине апреля в Ленинградской области была вспышка коронавируса. В одних СМИ место, где все это произошло, называли общежитием мигрантов, в других – хостелом. Но факт в том, что это довольно редкое новостное сообщение, а их явно должно быть больше, про то, как мигранты заражаются коронавирусом. Почему больше? Ну, потому что, как вы уже поняли, мигранты живут в далеко не лучших условиях, и тем более, когда они остаются без работы. Вообще, довольно тяжело, намного тяжелее, чем россияне, они переносят все эти невзгоды. Они хуже питаются, они живут более скученно. И, как мы уже поговорили, они редко обращаются к врачам из-за недоверия и из-за того, что не хотят тратить деньги и время, которое они вроде как должны потратить на зарабатывание средств. И тут, кажется, логично сказать, что ну вот да, они в таком отчаянном положении идут на преступление, идут кого-нибудь грабить. Например, откроем даже не социальные сети, а издание. Я вот тут нашел заметку от 29 апреля во вполне респектабельной газете «Московский комсомолец», и хочу, чтобы вы оценили и слог, и содержание. Ну, во-первых, заголовок. «Кочуют из магазина в магазин. Голодные мигранты грабят московские супермаркеты». А теперь текст заметки с сокращением сообщениями. Слухи о росте преступности в Москве в связи с экономическим кризисом и закрытием многих предприятий из-за коронавируса все же не лишены оснований. Правда, рост этот едва заметен, да и речь идет пока о мелких правонарушениях, кражах из сетевых супермаркетов. Нередко они вообще не фиксируются в полиции, так как ущерб для торговых точек минимален. Причем чаще всего воры крадут не спиртное, а продукты для перепродажи. Буквально позавчера, 27 апреля, от грабителей пострадал ближайший к редакции МК магазин на 2-й Звенигородской улице. В какой-то момент в магазин вошли трое преступников, двое гангстеров были в медицинских масках, один без. Они быстро прошли в отдел мясных изделий и принялись набивать сумки колбасой. Потом переместились в отдел бытовой химии. Тут подоспел наш секьюрити, попытался дать отпор, рассказали в администрации магазина. Один из злодеев схватил бедолагу за шею, начал душить. Тем не менее, из последних сил охранник оказывал сопротивление, но силы были неравны. Преступники побросали стиральные порошки и, прихватив с собой батон колбасы, выбежали на улицу, прыгнули в поджидавшее их такси и умчались. Охранник сильно не пострадал, даже мужественно отказался от вызова скорой помощи. Благодаря бдительным гражданам полиции стал известен номер автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Троицу задержали спустя полчаса. Среди них уроженцы Чечни, Дагестана. Сотрудники магазина уже опознали своих обидчиков. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там есть еще трогательное замечание про то, что колбасу в магазин пока не вернули, потому что это вещественные доказательства. Ну и, конечно, я крайне рад, что еще существуют такие заповедники реликтового журналистского стиля из 90-х годов. Но вы обратили внимание, что даже под таким бойким заголовком про оголодавших мигрантов, ни про каких мигрантов на самом деле читателю не рассказывают. Там есть толком никак не описанные, цитирую, злоумышленники, среди которых уроженцы Чечни и Дагестана. И, кстати, МВД официально в середине апреля заявляло, что нет никакого роста преступности в стране. В том числе отдельно упоминались преступления, связанные с мигрантами. И представители Министерства внутренних дел говорили, что наоборот, из-за самоизоляции число зарегистрированных преступлений снизилось. То есть, если отбросить фобии, получится, что никакого роста преступлений нет, в том числе преступлений, связанных с мигрантами. Но при этом мы понимаем, что положение у мигрантов довольно отчаянное. Как они тогда выживают, если не идут на большую дорогу грабить? Слово Дарьи Вахрушевой.
Вот наши респонденты нам говорили о том, что около трети всех бездомных – это не граждане РФ, то есть это мигранты. И, конечно, это очень большой риск. Этот риск усиливается, когда ты теряешь работу, у тебя заканчиваются средства для того, чтобы снять хоть какое-то жилье, чтобы получить питание, и у тебя нет связей с соотечественниками.
А диаспоры, правда, помогают? Это не миф?
Ну, они помогают, но очень так по-тихому. То есть у диаспор нет инструментов защиты прав мигрантов. Они помогают как могут продовольствием, лекарствами, но есть и не только диаспоральные сети, есть разные сети взаимопомощи для людей, которым нужно получать постоянное лечение, например, от ВИЧ-инфекции. Есть и сети взаимопомощи лекарственными препаратами, например, есть коалиция по готовности к лечению, это международная организация, которая действует в России, и это организация, в которой любой человек может получить необходимые ему препараты для получения антиретровирусных терапии, вне зависимости от того, где он находится. И он объединяет людей, собственно, тоже, у которых есть запасы этих лекарств. А это тоже очень большая тема, потому что, например, ВИЧ-терапии не получают мигранты, которые находятся в РФ.
Потому что формально в Россию не может въехать трудовой мигрант, у которого есть положительный статус.
Да, да, абсолютно верно. Это тоже, кстати, одна из причин необращения в медицинские органы и боязни, страха, да, преследования правоохранительных органов.
В каком положении оказываются безработные? Правдивы ли мифы о том, что вот банды мигрантов нападают на магазины, подкарауливают людей, которые вышли с продуктами, или там врываются в квартиры?
Ну, мне кажется, что такие новости, это все-таки сейчас еще необоснованные страхи и такие очень ксенофобские вещи, проявление проблемы, которые у нас годами взращивалось. Сейчас мигранты стараются помогать друг другу, и в этом смысле, конечно, их организованность, она конечно, двояко. С одной стороны, мигранты действительно привыкли помогать друг другу. Они привыкли уплотняться в месте, где они проживают, да, в квартире, чтобы принять своих родственников или просто соотечественников, которые не могут больше оплачивать собственное жилье. Они привыкли помогать друг другу продуктами, лекарствами, денежную помощь оказывать. Но да, конечно, если у этих людей не останется никаких механизмов помощи, то, наверное, как и любой другой человек и россиянин, им придется воспользоваться какими-то криминогенными способами эту помощь получить. Потому что, ну, нужно понимать, люди оказались в ситуации, когда их жизнь просто под ужасной угрозой, в очень повышенном риске, им не оказывается медицинская помощь, они действительно проживают очень скучно, они потеряли работу, они не могут оплачивать ни жилье, ни питание. Более того, НКО, которые помогают мигрантам, они сейчас в затрудненном положении, потому что большинство из них признаны иностранным агентом, например, Комитет гражданского содействия. А это как раз-таки организация, которая оказывает очень разную помощь, очень комплексную, и юридическую, и медицинскую, переводческую, и продуктовую, и даже денежные какие-то компенсации, возможно. И вот сейчас деятельность этих НКО, она очень затруднена из-за того, что они получили статус иностранного агента. То есть, конечно, когда у человека нет никакого способа добиться возможности пропитания для себя и своих детей, ну, наверное, он может выйти на улицу и сделать что-то плохое. Но, насколько мы знаем, процент преступлений, совершенных мигрантами, ничтожен, это порядка 1-2%. Он редко когда сильно меняется, и я думаю, что опасаться этого серьезно не стоит, а стоит развивать способы, которым можно помочь и на государственном уровне, и на уровне гражданского общества. Стоит сделать все, чтобы этим людям не пришлось рисковать своей свободой ради крошки хлеба.
Мы уже с вами говорили про государственные меры, что они отсутствуют, но нельзя сказать, что государство вообще не признает такой проблемы, как бедность среди мигрантов. Вот, например, в самом конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24» по поводу мигрантов высказался. Он признал, что проблема есть и что приехавшие в столицу на заработки иностранцы в очень непростом положении, и еще добавил, что коронавирус в их среде распространяется намного стремительней. Вот цитата. «Среди них большое количество зараженных и больных. Мы никому не отказываем, ну, видимо, имеется в виду в лечении. Это люди, которые живут и работали в Москве. В силу обстоятельств попали в такую ситуацию. Им не позавидуешь. Но любые неправомерные действия будут жестко пресекаться». Конец цитаты. Говорит Варвара Третьяк.
Эти страхи, мне кажется, сейчас будут культивироваться на достаточно благодатной почве, потому что и до коронавируса, если мигрант совершает преступление, то о нем так и пишут: таджик ограбил, либо узбек убил. И я вот когда видела такие новости, я вспоминала, я смотрела видео на TED-е, там говорили про когнитивные иллюзии и про то, что мы верим, что мы можем выиграть в лотерею, потому что мы видим в основном новости о победителях. Но если нам показать огромное количество новостей с проигравшими в эту лотерею, то мы уже поменяем свое мнение о том, что у нас очень большие шансы что-то выиграть. Мне кажется, также и с преступностью мигрантов и россиян. То есть если бы нам каждый раз показывали такие же заголовки, там, «Москвич изнасиловал» или «Петербуржец совершил грабеж», то я не знаю даже за сколько дней мы смогли бы пересмотреть все эти новостные какие-то издания, даже если они были бы по секунде. Мы видим мигрантов, и не всех мигрантов, только мигрантов из Средней Азии, да, мы их видим как менее культурных. Мигрантов из Франции либо Англии мы не видим как менее культурных, вот именно их. Там менее культурных, менее просвещенных, менее вообще цивилизованных. Поэтому мы не относимся к ним как равным к себе. То есть мы считаем, что я-то, потеряв работу, либо оказавшись в какой-то сложной экономической ситуации, я-то не буду совершать преступление. А вот человек, который находится на несколько ступенек ниже там, в моем представлении, он-то может. И это такая, конечно, сильная дегуманизация мигрантов, которая прослеживается во всех этих новостях. То есть я вот думала о том, думают ли россияне в России о том, что россияне как трудовые мигранты есть и в других странах, в той же условной Америке. Вот будут россияне, там российские трудовые мигранты, грабить, убивать, ловить людей около супермаркетов, стучаться им в двери, как-то обманывать. Ну, скорее всего, мы так не думаем. потому что вот это наши, а эти мигранты, они совершенно чужие люди. В этой ситуации надо понимать, что то, что, не знаю, сдерживает нас от совершения преступлений, да, это какая-то мораль, религия, какой-то свод своих принципов, либо, не знаю, наше сообщество, которое будет порицать, если я пойду кого-то грабить. То же самое сдерживает и мигрантов. И действительно, многие мигранты из Средней Азии, они мусульмане. Сейчас вот священный месяц, пост, да, Рамадан, они не едят днем. И для них совершение преступления в Рамадан – это, мягко сказать, очень большой грех. То есть это их религия. То есть кто-то не религиозен, но у кого-то так, какая-то своя мораль. Поэтому если посмотреть на там, портрет социальной преступности от Генеральной прокуратуры, да, на их сайте это открытая информация, то больше всего у вас шансов, что в карантин вас ограбят, это будет россиянин, это будет мужчина 30+, который лишился работы.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. И советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как Россия не может справиться с эпидемией коронавируса, хотя у страны было времени на месяц больше, чем у соседей по Европе. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Medusa loves you. До свидания.